«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан», и «Утро хорошего дня» начнется с очень хорошей темы. 12 декабря Чингизу Тайкуловичу Айтматову исполнилось бы 95 лет. И по этому случаю мы сегодня будем говорить не только о творчестве великого нашего писателя, но и о спектаклях, которые с ним связаны, да и вообще, наверное, о искусстве в целом. И у нас в студии сегодня Татьяна Горобченко и Дмитрий Балбекин. Это актеры нашего русского драмтеатра имени Чингиза Айтматова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сразу, конечно, с места в карьер. Совсем недавно у вас состоялась премьера спектакля «Пеги и пес. Бегущий краем моря». Расскажите, пожалуйста, сначала о спектакле.
Ну, должен сказать, что вообще спектакль... Начнем с того, что я в этот спектакль попал уже на последней стадии, завершающей. Я там исполняю роль шамана. И я прошел как раз этот этап, вот буквально в неделю, от того, что, господи, куда я попал, до того, как классно, что я здесь работаю. Да. Потому что мне близка очень эта тема, которая раскрывается режиссером через Чингиза Айтматова, да, знаете, есть такой, Станиславский говорил, бездарность, он идет в услужение к Пушкину, а талант, он берет Пушкина в услужение к себе. Здесь вот я думаю, что как раз и произошло это, где режиссер своими пониманием того, что он хотел, он вычленил именно то, что ему нужно. И этот спектакль получился... Именно почему я говорю, что его надо смотреть именно семейно. То есть, у меня дочь, когда пришла на премьеру, ей 7 лет, она рыдала. Она не могла пойти и поздравить нас с премьерой, потому что плакала. Фу. Вот. Это спектакль о роде, о том, что мы живем, суть наша... продолжение рода. И о корнях, о том, что наши предки... Они во всем. Они нам дают сил жить, и они готовы жертвовать собой ради будущих поколений. Это очень важно. Очень светлый спектакль. Несмотря на такую тему, он очень светлый. После него... Знаете, вот творчество, что такое, я постоянно говорю, это когда ты посмотришь, и тебе хочется сделать что-то хорошее, светлое. Вот это творчество. Вот на этом спектакле как раз это происходит.
Несмотря, кстати, на достаточно трагичный сюжет.
Очень, очень, да. Очень тяжелая как бы сама по себе и постановка, и тема, о которой говорится. И режиссер, который ставил, он тоже пошел путем не очень, очень сложным путем, потому что мы там очень статичны. Мы не можем через какое-то действие физическое там и взять и сделать. Мы обусловлены определенными рамками, лодкой, то есть все собраны. Минимум эмоций, максимум проживания и сути глубины от актера требуется там. Нежели чем, знаете, мы, когда ремеслом владеешь, ты можешь где-то скрыться, подыграть, себя подтянуть, чтобы не заметил зритель. Там не получится этого. То есть, если ты не живешь от начала до конца, нет спектакля. Если ты живешь от начала до конца, тогда есть спектакль. Это вот как раз тот случай, где проверяется актер не с техникой, а именно своей душой и умением ее излить.
Ну вот, кстати, я на премьере не была, сразу скажу, хотя очень хочу пойти. Ну, и я думаю, что не все наши радиослушатели тоже побывали на премьере, и те, кто читал Айтматова, конкретно именно это произведение, ну, наверное, первый вопрос, который возникнет у любого человека, что все-таки оно достаточно масштабное в плане того, что это море. Это хоть и маленькая лодка, но такое большое, скажем так, пространство. И как... получилось поставить это произведение, то есть это море показать, эту лодку, то, что вокруг ожидает, окружает вот этот весь страх, который, по сути, живет там в каждом персонаже.
Да, когда приехал Игорь Викторович, стал ставить этот спектакль, у него все было уже в голове. Угу. Я играю в этом спектакле мать, и он нас собирал, и он сказал, что я уже его поставил у себя в голове. Он написал музыку к этому спектаклю. Сценография тоже его. Он придумал все, он придумал этот спектакль. Он его вынашивал 9 лет. Да, и приехал с готовым материалом у себя внутри. Он его пережил полностью. Он сам был в этом море, он сам был в этой лодке сколько лет. И приехал готовый. И всякий раз на каждой репетиции он нас удивлял, что будет это, будет это, будет это. А когда мы увидели полностью картинку, и там было и море, и вот это пространство, и такое ощущение, что каждый зритель, он находится там, в этой лодке.
Рядом с этими героями, ему хочется их спасти, хоть как-то поддержать.
Даже, знаете, вообще же это произведение Чингиз Айтматов, он его взял, ему рассказал Владимир Санги историю, когда он был маленьким мальчиком, и он отправился в море, и они прошли это испытание. У них, они попали в туман, они долго не могли, несколько дней из этого тумана выйти. Но потом все закончилось, конечно, хорошо. И эту историю рассказал он Чингизу Айтматову. И уже вдохновившись этой историей, Чингиз Айтматов, никогда не бывавший в этих местах, написал эту историю.
Но это ж на Сахалине, по-моему, происходит, правильно?
Это северное...
Северное, это Чукотка, туда вот...
Нифхи, там народы такие были, Нифхи.
Это вот этот пролив есть между Чукоткой и Аляской. Вот это
то
вот
от нас
в ту сторону.
Очень далеко.
Очень далеко, да. И сам Владимир Санги сказал, что у Чингиза Айтматова получилось передать эту народность. И даже речь, там же написано... Такими словами они рублены.
Нет, там вот что еще интересно, да. Режиссер сам по себе, вот он, я говорю о том, что он знал, что он ставит.
100%.
И поэтому, допустим, какой вот у нас там есть вдвоем, это нету Чингиза Айтматова, но он это вставил. И он говорит о том, что они говорят прилагательными, такой язык, прилагательными. И мы из текста убрали все «на», «вы», и все союзы мы убрали, то есть говорим,
все.
Да, соединительные, и говорим только вот этими фразами. И он вообще стремился, как он говорил нам о том, что это люди-камни, суровые, очень мало эмоционально показывающие, но внутренне очень сильно переживающие по этому всему.
Наполненные.
Да, и он прям текст вот в некоторых местах прям просто правил, убирал из них вот эту вот красоту этого слога. И тем не менее, это, ну, если вы посмотрите, я думаю, что вы не заметите этого. Это все работает именно на
своя спектакль. Мелодика, да. Там появилась своя мелодика.
На спектакль.
А физически не тяжело было играть вот именно по таким заданным, скажем так, шаблонам? Все-таки вы же ломаете свою речь, которую, ну, привычно нам всем.
Конечно,
уже.
Сложно. Запомнить сложно. Даже текст запомнить сложно. Но при этом, когда уже поймешь этот текст, он станет твоим, тогда... сам начинаешь думать в этой мелодике.
То есть вы не только на репетициях, ну, мне так почему-то кажется, что вы прям домой даже приходили и вот как-то вот так вот
нет.
Пытались разговаривать или нет?
Ну, это, знаете, наша профессия, она подразумевает 24/7. То есть у нас нет такого, что я пришел в 10 часов, а положил и ушел. Это
нет,
ты постоянно об этом думаешь, постоянно это работаешь, ты спишь с этим, ты просыпаешься с этим, ты живешь этим. По-другому не получается.
Такого нет, что закрыл кабинет и сказал, все, я уже об этом не думаю. Ты в этом постоянно
конечно.
Находишься. Но не так, чтобы я дома начала говорить таким слогом.
Ну да, да. А вдруг? Брат, нет, до такого шизофрении далеко не доходит. Но то, что ты вдруг становишься... Это же настройка. Все это настройка начинается от мозгов, а потом уже душевная. И здесь вот как раз и происходит чудо театра. В этом и происходит, что ты от головы приходишь к сердцу. И уже сердцем транслируешь образы, которые зритель видит. Знаете, чем хорош, как Табаков определил хорошего актера и плохого? Если ты воздействуешь на зрителей, там, 150-200 человек, ты слабый актер. А если 600 тысяча и видят то, что ты говоришь, значит, ты хороший актер.
Масштабность, да, такая?
Да, то есть ты, ну, комнатный актер и актерного зала. То есть вообще профессия актера, она как раз и подразумевает, меня так учили, умение передавать образы. Не речь, не темперамент, а образы. Тот мир, в который я погружаюсь. Почему хороший спектакль? Ты даже, когда ты знаешь, о чем ты играешь, ты идешь этой мыслью и отбираешь все средства, которые бы действовали именно на эту мысль. И когда приходит вдруг человек, смотрит, а он говорит, а вы знаешь, я увидел вот это, а ты смотришь на него, ты даже не закладывал этого. то это значит, говорит о том, что получился объемный спектакль. То есть он получился, потому что зритель, помимо того, что ты туда вложил, он вдруг увидел еще отражение свое, да. То есть, значит, образ прошел.
А вообще, когда вы играли в этом спектакле, вот были в этой лодке. Ну, Татьяна была мамой, да, в лодке, скажем
она
так.
Она в лодке не была.
Да, не была, но, да, тем не менее, на сцене, да. Вы вообще, вот когда играете, вы видите реакцию зрителей? Или слышите ее больше?
Мы ее чувствуем, дыхание чувствуется, и видим уже глаза зрителей на поклоне.
Поклоне, да,
да.
Это вот как пресловутая четвертая стена.
А так, ну, невозможно, когда... а как ты будешь играть? Сейчас, подожди, нормально реагирует, играем дальше. Нет.
Бывает в начале, в самом, когда еще ты стоишь перед первым, вторым звонком, ты смотришь это, и когда занавес открывается еще... У тебя есть какое-то минутное, там, я не знаю, когда ты окинул взглядом, полный зал или не полный, угу. Потому что это очень важно. Когда не полный зал, мы тут были на фестивале в Кочетаве, и мы так избаловались, что у нас полные залы. И когда мы пришли, а там сидит четверть зала, мы так...
Мы не выйдем. Заполните, пожалуйста.
К счастью... Нет, ну, конечно, не так. Но имеется в виду уже другое. Нету этой обратной отдачи. Мы уже избалованы, кстати, нашим зрителям последний год. Мы им благодарны за это, потому что мы для них это делаем. Этими полными залами, потому что это энергия, которая... Mm-hmm. Бывает иногда ты чувствуешь, что она куда-то проваливается, и ты не можешь, отклика не получаешь. И в этот момент главное не расслабляться, идти дальше, потому что наполненность, она бывает как в колодце, знаете, так раз-раз-раз она наполняется и к концу вдруг переваливает. Вот это очень важно.
Ну, надо сказать, что в этом сезоне, по-моему, полупустых залов в Русском драмтеатре нет.
У нас аншлаги.
Всегда аншлаг.
Да, у нас только аншлаги. Да.
И прорваться в театр стало сложным.
За
потому
два
что
месяца.
Прям быстро все раскупают. И даже те спектакли, которые не премьерные, которые идут уже там 1-2 года, не прорваться.
Да,
не планируете как-то, может быть, больше работать?
Ну, куда уж больше. Мы, допустим, вот я вам сейчас для примера приведу. Значит, раньше у нас было там 4 спектакля за сезон. За сезон, то есть от октября и до июня, конца июня. 4 спектакля, это со сказкой новогодним, то есть имеется в виду. Не просто, а просто 4 спектакля. Это детские новогодние и еще 2 ну, может быть, 3 спектакля взрослых. Это считалось очень хорошо. Потому что вообще, если посмотреть по другим театрам, у них максимум 2 премьеры в год идет. Мы же только за тот сезон, значит, у нас «Здравствуйте, я ваша тетя», «Любовь и голуби», «Мастер и Маргарита», «Баба Шанель», «Куклы», «Убийцы» и еще... А, и все, ну и все. Вот только за тот сезон мы это самое 6 спектаклей выпустили. В этом сезоне мы только начали, у нас уже «Темные аллеи», «Пиковая дама»,
«Пегипёс»,
и там еще такие там мы делали. Сейчас вот «Река Подудань» или «Подудань».
Потудень.
Как правильно сказать, не знаю. И был еще такой, мы концерт делали, это «Превратности женщин».
Угу.
То есть уже, считайте, мы только за эти полгода, ой, полгода какой, за 3 месяца.
За 3 месяца.
Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы поставили 5 постановок.
Ну, еще грядет же открытие малой сцены. Там тоже, по-моему, что-то будет.
Надеемся.
Еще у нас...
Вильвонг наш вот сейчас подходит. Новогодняя, кстати, зовем всех к нам обязательно.
Шоколадная фабрика Вильвонга.
Да.
А какие там возрастные рамки?
Мне кажется, будет интересно и детям, и взрослым.
Да.
Тронем сердца каждого.
Надеемся, что так и будет. Мы, правда, там не участвуем, но мы с ними. Ну, я Дед Мороз всегда.
Я до сих пор Снегурочка.
Ух, до сих пор. Мне кажется, не бывает Снегурочек до сих пор. Они
бывают, не бывает Дед Морозов до сих пор.
А Снегурочка бывает. До сих пор.
До сих пор.
Да-да.
Ну, сейчас у вас как раз грядет, скажем так, Снегурочкин период.
Новогодний чёс.
У Дедушки Мороза горячая пора. Вот это да.
Главное, чтобы он не растаял на самом деле. Но вернемся все-таки к Айтматову. Когда вам сказали, что вы будете участвовать в этом спектакле, какие у вас были первые эмоции?
На самом деле, я была очень рада, потому что я очень люблю Чингиза Айтматова. это один из любимейших моих авторов, и принимать участие в спектакле, где является автором Айтматов, это большая-большая честь для меня. Я люблю любое произведение Айтматова, особенно «Пегги пёс».
То есть не было такого, например, что «А я так люблю Джамилю, вот хотела бы в Джамиле сыграть больше».
Нет.
Ну, вы забываете о том, что мы не режиссеры, да. Мы все-таки актеры.
Мы же не ставим этот спектакль.
Мы люди подневольные, нам сказали...
Каждому же актеру хочется, наверное, сыграть что-то,
да, вот, конечно, у каждого есть. Да, но это не всегда выполнимо для актера. Вот у меня, допустим, я так как из театральной семьи, у меня есть Плаху видел еще в постановке Владислава Борисовича Пази. То есть это было тоже на тот момент, это было очень масштабное, открытие масштабное, да. Такое. Потом Борзу приезжал, он оставил Манкурт.
Да.
Тоже очень спорный спектакль, но неважно. И вот сейчас «Пегги пёс». И, то есть, отсматривая это все...
Материнское поле у нас.
То есть, мы довольно-таки много Чингиза Айтматова ставим, и они все разные, все. И у нас невозможно сказать, что пошли по одному пути. Все разные абсолютно. И вот, допустим, про то, что хочется. Я в детстве увидел Шекспира этот, «Король Лир». И у меня отец играл, он играл Эдгара. А мне нравился Подоляк, у нас такой был актер, он играл Эдмунда. Злодея вот этого. И я, когда мне было лет, наверное, 10, я увидел, я вот мечтал быть Эдмундом. И вот моя актерская мечта осуществилась. Я работал в Псковском театре, и играл я Эдмунда. Причем я играл Эдмунда, мы играли на открытом площадке, когда там такая есть гремячая башня, там крепость старая, он старый город, на лошадях. То есть мы выскакали на лошадях, бились на настоящих мечах, которые титановые, там бьешь аж искры летят. То есть моя детская мечта была полностью реализована. Но это мне посчастливилось.
Видите? Закрыл мечта.
Это мне надо было поездить по разным городам, чтобы сыграть. Вот. Не всегда так получается, но в как вот Гафт сказал в свое время, он очень правильно, я думаю, это надо на замену, не на замену, но я этим все время руководствуюсь, то в человеке есть все. Другое дело, что наша личность, она выкладывает какие-то, на первый план выводит наши какие-то черты характера и то, что мы хотим в себе видеть. Но есть в нас все, как и хорошее, и плохое. И вот задача актера — уметь это вытащить. Не зря, когда ты поступаешь в театральный институт, и тебя учат работать над ролью или еще, первое, что тебе говорят, ты должен любить своего персонажа. Ты его должен любить.
Да.
Неважно, он убийца, отравитель, ты его должен любить, ты должен его оправдать.
Адвокатом своей роли.
Да, почему он пошел, ты должен найти для себя оправдание, почему
это
поступки, да, его делают. И эти поступки не потому, что он такой плохой, а потому, что там, ему не додали что-то, или он видит несправедливость. То есть ты ищешь этого. Это никому не интересно для окружающих, это для тебя важно.
И знаете, в жизни, когда происходит какая-то ситуация, невольно начинаешь разбирать вообще причину, из-за чего это произошло, почему так случилось. И ты уже начинаешь смотреть разные стороны. Не разбираешь одну сторону, а ты уже разбираешь полностью.
Да, но эго так тебя закидывает, что ты другую сторону не оправдываешь.
Да, когда ты работаешь над ролью, ты не оправдываешь другого, ты оправдываешь только своего героя.
Да.
А были ли такие случаи, что вот настолько злодейский персонаж, что вот невозможно его оправдать? Никаким путем?
Нет, не было.
То есть все-таки любой
персонаж... Его же что-то побудило, да? Даже Раскольникова.
Конечно.
Ну, я, кстати, не могу сказать, что Раскольников абсолютно отрицательный персонаж.
Яго.
Наверняка же в нем тоже что-то.
Вот,
видишь. Конечно. Мы уже сами
потому
начали оправдывать.
Там изначально-то, прочитав его, ты думаешь о том, какой он злодей. А когда, вот я, допустим, делал этот самый отрывок, на речь, и у меня был монолог Яга. И мы с педагогом, с Натальей Евгеньевной Прокопьевой, мой педагог по речи, мы с ней разбирали. И я вдруг нашел несправедливое отношение к этому человеку. Не ценили таланты этого человека. И то, что он вытворял, это своего рода заявка о себе. И я его очень люблю.
Ну, мне кажется, вообще, я, кстати, наверное, не могу назвать ни единого персонажа, которого вот можно было бы назвать абсолютно отрицательным героем.
В каждом отрицательном есть что-то положительное.
Вот даже если вернуться к «Мастеру и Маргарите»,
да.
Например, Центурион, Кентурион, да. Его еще называли. Ну, по сути, он такой, скажем так, эпизодический же и не самый хороший. Ну, я вот смотрела на него и думала о том, что мне его жалко, потому что ему, наверное, холодно. Было довольно прохладно, а он ходит с голыми ногами. Ну, что такое?
Это очень плохо, потому что нам, когда мы учились, нам все время говорили, если зритель замечает, что у вас там холодно, или складка, или грязная обувь, это значит, вы его до такой степени не заинтересовали, что у него есть время рассмотреть, как вы выглядите.
Да нет, я заинтересовалась, я прям осмотрела всех.
Вот я о чем и говорю. У вас было на это время.
А по поводу, кстати, холодно. Холодно было только сначала в спектакле, а потом уже, так как был аншлаг, и, скажем так, да, яблоку негде было упасть, уже достаточно тепло было. Поэтому
более осень нас радовала теплыми деньками.
Последними, скажем так. Ну, вообще, мне очень интересно, вот действительно, есть ли у вас такие аншлаги, каждый спектакль? Ну вот, например, почему ту же самую «Мастера и Маргариту» не показывать чаще?
Это вот, знаете...
Потому что есть другие спектакли.
Нет, это...
И не перекормить зрителя.
Дело в том, что это политика же руководства, и она себя оправдывает, потому что есть потребность в этом смотреть, так давайте чем оттянем это. Есть режиссер, допустим, когда маленький город, и у него там есть на 600 мест спектакль, а есть малая сцена там на 100. И вот он берет и ставит на 100 мест. И знаете, как он это объясняет? Он говорит, ну, больше придет. То есть чаще можно играть на полный зал. И вот эта политика, она себя оправдывает, что раз в месяц мы играем премьерный спектакль, а они сейчас набираются у нас уже фактически на целый месяц, и мы получаемся, что мы играем каждый день на аншлаге. А так мы будем там каждую неделю... Вот тот же самый пример. У нас был замечательный спектакль «Есть гроза», и вот «Ревизор» был. И мы его играли каждую неделю по несколько раз.
И бальзаминовый тоже.
Да, и это, во-первых, выматывает тебя как таковой, потому что все равно, хочешь не хочешь, ты сильно затрачиваешься. А во-вторых, зрители уже просмотрев, да, и приходят второй, третий раз не все же. Приходят только ценители, любители.
И еще хочется продлить жизнь спектаклю. А если мы его заиграем, то тогда все пересмотрят, и его придется снимать. А не хочется. Мы все-таки вкладываем туда частичку своей души, и хочется его продлить жизнь, чтобы она была долгая-долгая-долгая.
Ну, рано-то или поздно все равно каждый спектакль уходит, ну, скажем так, на полку.
Вот
можно ли, например, взять и в какой-то момент этот спектакль с полки вытащить.
Реанимировать?
Да.
Ну да.
Ну, потому что наверняка же есть какие-то такие спектакли, ну, которые кто-то не успел увидеть, и проходит несколько лет, и вдруг раз, и снова опять этот спектакль.
Ну вот к тому, что на полку.
В новом году.
Сейчас, подожди, у нас был такой спектакль «Декамерон». Угу. Он шел с 79-го, по-моему, года, по 89-й. 10 лет он шел на аншлагах. 10 лет. Не было ни одного спектакля, чтобы не было полный аншлаг. Ну, понятно, что Декамерон это. А потом умер актер, и этот спектакль сняли.
Да.
И все. Этот спектакль больше не восстанавливается и не делается. Но в то же время у нас есть такой спектакль, он «Она окно покойник», или еще...
Достаточно
второе,
старый уже, да.
Второе название у него — «Комната номер 13».
Угу.
Вот, у нас он сейчас не идет, но сейчас идет подготовка, мы надеемся, мы ждем, хотя там мы не заняты, но мы хотим увидеть.
Я занята.
А, ты занята?
Да.
Ну, вот. Да. А я как-то нет. Значит, для меня это уже не такой хороший спектакль.
Вот она, актерская ревность.
Вот, но тем не менее, вот в следующем году он должен выйти, и думаю, что это будет другой спектакль уже.
Абсолютно другой.
Не такой, который был, и это будет совсем... И даже... То, что режиссер, он нас связался, насколько я знаю, с автором,
да.
И тот ему разрешил, и он взял оригинал этого пьесы, и сейчас он занимается тем, что он переводит ее, и это будет уже вот такая эксклюзивная подача.
И режиссер другой ставит,
да.
Поэтому спектакль
уже не может быть таким.
Абсолютно, да, он не может быть таким же или похожим, нет, это будет другой спектакль.
Да. Но с другой стороны, у нас есть «Зверушкины истории», которые он давно не игрался, а сейчас вот они будут его восстанавливать.
И те зрители, которые не успели посмотреть, милости просим, добро пожаловать.
Не знаю,
что есть еще всегда шанс. Да.
На малой сцене, если не знаю, смотрели вы, нет, у нас был такой «Лучший всадник короля». Очень давно шел такой спектакль, замечательный
потрясающий
спектакль.
Спектакль.
Поставил Черняк, это из Питера актер, режиссер.
Актер-режиссер Михаил Черняк.
Да. Это Я не знаю, как я его буду восстанавливать, но очень хочется. Вот. Ну, то есть, да, есть такая практика, что восстанавливаю. Вот в Амхате, допустим, вы знаете, почему там «Чайка»? Потому что первый спектакль, который поставил этот самый, это была «Чайка» Чехова, который поставил.
То есть это какая-то своеобразная такая фишка.
Да, и там они, да, это из поколения в поколение, они, естественно, ставят «Чайку». И каждое поколение, оно делает какую-то свою интерпретацию этой «Чайки».
Вот. Да. Это то, о чем говорил Чингис Айтматов. Возвращаемся к нему, что если мы не будем помнить свою историю, тогда мы не будем жить. Нам не к чему стремиться, и тогда не будет внук помнить своего деда, и внуку не будет даже не для чего будет жить. Ему не будет стыдно за свои поступки, поэтому надо помнить, как вот...
Все правильно.
В Амхате помнят первый спектакль, надо помнить свои корни, надо помнить своих предков, своих отцов, своих дедов.
Мне кажется, вообще
это то, на
что можно опереться. Всегда.
Конечно.
И это же большая
история,
помощь.
Да. И вот «Пегги пёс» — это тоже об этом. Люди уходят, оставляя продолжителя этого мальчика.
Вообще, насколько я помню всё-таки творчество Айтматова, практически любая его книга достаточно трагичная. То есть не сказать, что добрая и светлая, она добрая и светлая, но везде существует там...
Через боль.
Да, только через испытания, через боль человек может понять прекрасное и светлое.
Ну, не согласен я. Ну, что
ну
тут?
Не только.
Я когда люблю, я боль не испытываю.
Нет, конечно.
Я только в восхищении лечу на крыльях и живу этим моментом.
Конечно, когда вы любите невзаимно?
Вы знаете, что такое для меня определение любви? Это то, что когда тебе... Тебе достаточно быть рядом с этим человеком, а когда ты от него хочешь что-то взамен, это не любовь, это взаимоотношения.
Mm-hmm.
А любовь тебе достаточно быть с этим человеком. Это трудно понять, принять, но это так и есть.
Но если ты не поймешь, что такое жить без любви, ты, наверное, не ощутишь полностью эту любовь.
Ну,
правильно?
Ну, это похоже на то, что... Где было бы ваше добро, если бы не было зла? Ну, да. Скажем так,
Личность,
наверное.
Конечно, без света нету,
Не совсем о том,
поэтому, может быть, да, действительно, и через боль. Может быть, не познав боли, мы не будем познавать и сладости.
Радости.
И сладости, и радости,
через
и благости.
Горечь, сладость. Через боль радости.
И радости, и благости, да.
А в каком бы еще, например, спектакле по Айтматову вы бы хотели сыграть? Вот вам сейчас скажут, так, здравствуйте, ребята, мы хотим поставить спектакль по
Айтматову.
Вот, любой,
выбирающий.
Опять, видите, здесь актер, человек не подневольный. И
мы же
иной раз, когда ты приходишь, вот как у меня, говорю, с Чингизом, вот произошло с «Пегги псом», когда мне сказали «Пегги пес», для меня это еще и шаман. Я когда еще посмотрел...
Шаман?
Да. А когда мне дали текст, где ты плаваешь, великая рыба-женщина, то есть у меня этот текст, он повторяется, вот я только его и говорю. Все, больше ничего. Но... и это было ужасно, потому что... таких вообще персонажей сложно играть, и понять, и передать что-то через них. Но настолько сама история затягивает, и вдруг ты для себя открываешь вещи, и оказывается, можно и через это передать много чего. И для тебя это становится открытием, как ни странно. И ты вспоминаешь, вот почему нам говорили, слова не важно, важно, как ты действуешь. И ты вдруг переосмысливаешь, что такое действие. Вы знаете, да, почему мы актеры, а все артисты? Актеры драмы. Потому что артист от слова арт, искусство.
Угу.
И может быть, просто вы можете быть, как артист себя вести.
Да.
Вы можете петь, танцевать, кувыркаться. Да. И там у них, вот мне здесь все время, допустим, в опере, да, ты взял ноту си там в какой-то октаве, и ты молодец. А не взял, не молодец. А в драме такого не получится. Потому что актер от слова акт, действие. То есть мы действуем, и здесь слово не самое важное.
То есть актер не обидится, если вдруг его назовут артистом?
Нет,
например.
В последнее время как бы не обижаются. Я обижаюсь. Ну, не обижаюсь, а расстраиваюсь. У меня друзья все знают, что я не артист, а актер. Потому что когда они говорят, артист, я говорю, артист это ты, а я актер. Это профессия, это ремесло, которое под собой подразумевает видеть, слышать, понимать, воспринимать, воздействовать.
Вообще, есть какие-то вещи для актеров, ну, обидные, например? А если, может быть, реакция зала не та, какую вы хотели или ожидали, например? Может быть, еще что-то? Ну, я не знаю, может быть, какие-то реакции для... зрителей, звонки
я думаю,
по
можно
телефону?
Я скажу, да, наверное, самое... Ну, это да. Звонки, они, кстати, как это вот хорошо, как-то один режиссер к нам приехал и сказал, выключите, пожалуйста, телефоны, потому что ваш звонок разрывает сердце актера на сцене. Это так и есть.
Более того, он разрывает сердце зрителям.
Да. Очень неприятно, неприятно, опять же, когда начинается спектакль, начинают люди заходить, и это отвлекает, помимо того, что актеров, ну, вернее, зрителя, и актеров, которые на сцене находятся, и вот эта магия, которая должна, открываясь занавесом, атмосфера передачи, она вдруг размывается, и очень ты долго потом затрачиваешься на то, чтобы опять привлечь внимание зрителя. Вот, вот это да. И, конечно, думаю, самое большое то, что это недооцененность каждого из актеров, потому что мы все считаем себя гениями и талантами, но, к сожалению, не все гении и таланты, как я. Это, можно сказать, каждый актер.
Ваш главный талант, Дмитрий, это скромность.
Лишняя скромность порождает некомпетентность. И на сцене очень видно, когда актер не уверен. Это видно. А когда актер выходит и делает уверенно, это тоже очень видно, это очень важно. То есть я буду танцевать, я буду парить, но я буду так уверенно это делать, что все скажут, эти шесть, они парят, а он молодец. Он делает правильно. Вот это важно для актера, очень важно знать, что я, понимать, осознавать, что я делаю именно так, и никто так не сможет, как я. Вот это очень важно.
А, например, звуки кашля вас не расстраивают, когда вы играете, а все вокруг кашляют?
Нет, конечно.
Значит, мы плохо играем, если мы слышим кашель.
Кашель, это да. Значит, ты ищешь жене. Вот, знаете, когда я когда был молодым актером, я работал там во многих театрах, и везде, в каждом театре, старые актеры, они все время говорили, ты понял, как ты сегодня хреново сыграл? Или наоборот, ты понял, как ты хорошо сыграл? И вот где-то лет до 30 я не понимал этого. Что я потому что играл, как всегда. Один раз это было просто невозможно, а другой раз это было гениально. И вот понимание того, как ты играешь, это составная часть становления тебя как актера. Ты должен понимать, где ты играешь, как ты играешь и про что ты играешь. И если ты этого не понимаешь, ты не актер. Ты еще как бы так плаваешь где-то в чем-то этом.
А как это начать заставить себя понимать? Или просто это в процессе именно уже жизни, опыта и, в общем-то, работы над собой?
Ну, работы над собой. Потом ты же актер, же он наблюдатель. Чем больше ты наблюдаешь в жизни, чем больше ты смотришь спектаклей, фильмов каких-то, работы актера. То есть спросите меня про любую роль, и я вам не скажу, хорошая или плохая. Ну, я могу, конечно, так отмазаться, сказать, да, хорошая или плохая. Я должен сказать, почему она хорошая, что было сделано актером, что не сделано, что сделал режиссер, почему мизансцены выстроены так, почему этот актер туда. Это было последовательно, мысль выражена, раскрыто. То есть это, конечно, и опыт, но и понимание профессии. И когда ты это... Вот первый курс ты заканчиваешь, педагог тебе говорит, вы стали профессиональными зрителями. Мы спрашиваем, почему? А потому что вы уже можете не просто сказать «хорошо, плохо», а почему, что понравилось, что сделано и не сделано. Вот это и есть профессионализм. И чем глубже ты в это погружаешься, тем больше ты начинаешь отслеживать, что ты делаешь.
А вообще хороший актер всегда может понять для себя, хорошо он сегодня сыграл или где-то не дотянул?
Всегда.
Не всегда.
Ну вот я считаю, что всегда. И меня так учили.
Так, давайте бывает, каждую точку
бывает
зрения.
Бывает так,
да.
Что ты выходишь и думаешь, как ужасно, а зритель выходит и говорит, это было потрясающе. Или режиссер говорит, сегодня было великолепно. Вот так тоже бывает.
А бывает, когда ты думаешь о том, что как-то гениально сыграл, это плохо. Но я должен сказать, это происходит, вот когда актер думает о том, что я сегодня так классно сыграл, это говорит о том, что ты дышал неправильно. И поэтому переизбытка кислорода у тебя кружится голова, и тебе кажется, что ты гениально сыграл.
Ты просто...
А бывает так, что ты думаешь, что ты плохо сыграл, когда ты все отдаешь этому, и ты сидишь весь как пластилин размазанный, и, естественно, в тебе уже нет чувства наслаждаться тем, что ты сделал. Оно потом придет, утром. на следующий день. А в этот момент, сейчас ты просто как пластилин, ты не воспринимаешь, ты все отдал. И поэтому тебе кажется, что это было ужасно. То есть это ближе к состоянию апатии.
Есть еще такое понятие, как послевкусие. Вот послевкусие после спектакля. Это очень-очень важно. И его чувствуешь. Его даже не передать, но оно как-то ощущается. Послевкусие, после всего. Ты сидишь и анализируешь. Вот эта сцена. И ты получил всего, понимаете, как же объяснить?
Да нет, просто объясняй. Ты сделал, что ты напланировал и что должно было случиться.
Или не случилось.
Да. Почему не случилось?
А меня еще расстраивает то, что когда бывает так, что технически что-то не получается, и ты вроде вот все, и актеры хорошо работают, все замечательно, но технически что-то не случилось. Вот это очень сильно расстраивает. Потому что все сложилось, а техника немножечко подвела. Вот это меня расстраивает. Вот это к вопросу о том, что когда-то расстраивает что-то, да.
А сильно расстраивает? Ну, то есть, насколько долго человек может переживать неудачную
какую-то
игру?
Вы знаете, тоже индивидуально зависит.
Конечно, это от человека зависит.
Но бывает так, что люди уходят в депрессию просто, уходят из профессии и не могут обратно восстановиться.
Но это же всего один спектакль. У вас всегда же есть шанс еще раз выйти и сыграть.
Конечно.
Это
не
говорит
раз,
о твоем профессионализме. Сможешь ты с этим справиться или нет?
А еще чудо театра в чем? В том, что он только здесь и сейчас. Вы придете в следующий раз на «Мастера и Маргариту», и это будет совсем другой спектакль, не тот, который вы смотрели.
И не важно, что будут одни и те же актеры.
Да.
Будет другой спектакль.
Ну, наверное, потому что все-таки, в первую очередь, наверное, будет, может быть, другой настрой у актеров.
Конечно.
И вообще
кто-то заболел,
другой день, да. И плюс другое настроение зрителей.
Конечно.
Возможно,
вот
другие
там
зрители, совершенно верно. В зале другие зрители. А это идет обмен энергией. Мы им, а не нам.
Нам, да. Это очень важно. И как это? Мы же поэтому у нас репетиции начинаются с 11, не потому что мы хотим спать, а потому что после спектакля ты не можешь уснуть очень долго.
Вы просто, наверное, не можете расслабиться, да, вот это
конечно,
вот раскрутиться,
тебя, там,
скажем.
Тебя еще это колбасит в голове, ты хочешь еще что-то либо договорить, либо ты просто кушать, нет, не хочу, поговорить, нет, не хочу, спать, нет, не хочу.
Угу.
Потому что ты не можешь понять, что с тобой, но ты понимаешь, что ты неспокоен. Хотя
вот
внешне ты просто весь. Не, оно
да, да.
Бывает и до 12, бывает до 2, бывает до утра. И Станиславский поэтому и говорил, не берите актеров, им раньше 12 нельзя приходить на сцену.
А что актеры чувствуют, кстати, на поклоне, мне всегда интересно.
По-разному.
Тоже зависит от того, как
вы чувствуете себя. Ну, от «извините, пожалуйста», когда ты кланяешься и говоришь «извините, пожалуйста», до того, что «благодарю, это все для вас».
У нас была такая актриса, и я была еще совсем юная, только пришла в театр, и мы отыграли спектакль, и я не знаю, что пошло не так, я еще тогда не понимала, что пошло не так, но мы стояли на поклоне, она стояла рядом со мной, держа меня за руку, кланялась и говорит: простите меня, дорогие зрители. И для меня это было что-то, думаю, как так? А потом я уже поняла, да, что от «извините», что,
да,
может быть, не случилось
благодарю.
Что-то, либо вот мы вместе с вами, да. И мы уже одно целое.
Все
да.
Для вас, да.
То есть, скорее всего, тогда эта актриса где-то почувствовала, ну,
что-то было
не так, где-то
да.
Она вот не дотянула.
Да.
Могла,
но она
может,
или не
может,
она.
Может
да.
быть, не она, может
да.
быть, сама материал по подаче режиссера.
Может быть, ей этот спектакль не нравился, я не знаю,
не,
что
ну,
это
не
было.
Не, ну, не то, что он не нравился, то есть, да, что-то не сделано, но в большинстве своем, вот, скажем, до прихода Вячеслава Алексеевича Витиха у нас такой был через спектакль, когда «извините, пожалуйста». Потому что ты понимаешь, что, особенно когда ты разбираешься в профессии, хотя это и не профильная там режиссура, но тем не менее ты понимаешь, что ты это тяп-ляп, и ты это тяп-ляп показываешь зрителям, и за это стыдно. Вот, вот это реально стыдно, потому что ведь зрителю все равно, что у тебя там режиссер плохой, или тебе костюм не погладили, или музыку не дали, и свет не включили вовремя. А от этого очень много зависит. Это же партитура. Для него актер не справился. Вот все. И поэтому, почему актеры всегда привилегированы в театре? Потому что, в первую очередь, идут на актера, смотреть на актера в театр. Mm-hmm. Во-вторых, и актер несет ответственность за все цеха, за режиссера, за билетера, который находится. Он несет ответственность. Вот когда каждый из этих будет также стоять напротив зрителя и нести эту ответственность, он будет точно таким же равноправным участником этого действия.
Ну, у вас очень хорошие билетеры, кстати, на самом деле. Очень
у нас коллектив
прекрасный
очень хороший.
Вообще. Да. Женщины, прекрасный персонал, очень вежливый всегда.
У нас, да, у нас вообще нам вот как-то собирается театр именно на этих принципах, на то, что все...
По любви.
Да, да. Вот нам, да.
А как же пресловутые вот эти театральные интриги?
Ну, конечно.
Так у всех же...
Они тоже по любви, поверьте.
А, да? Из-за большой любви?
Да, 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 к себе. К себе. Ну, не к театру.
Самый скромный вообще актер за всю историю, мне
кажется. Нет, ну, потому что это же Станиславский сказал, нужно любить себя в театре. Ой, театр в себя, в себе.
Я в искусстве,
в себе. Да, да, то есть это важно очень.
Искусство в себе, а не себя в искусстве.
Да, это, ну, о том, что я вышел, я гениален, давайте за мной идите. Нет, конечно же, это неправильно. А то, что мы вместе показали, это произвело, я дал вам все, что мог, и вы это приняли, это для меня важнее. Вот, это важно.
Аплодисменты – это благодарность наших зрителей за то, что мы для них показали. Это как воздух наш. На самом деле, если плохой спектакль, ну, не будут вызывать на овации, на бис,
ну, они так, похлопают,
они,
конечно,
похлопают,
за работу.
Скажут, да. Был такой момент, когда мы играли в Москве спектакль, и мы сыграли, мы что-то почувствовали себя гениями, такими потрясающими. Мы уже один сыграли спектакль, и вот был второй спектакль, и мы вышли, уже зная, что это будет хорошо, это будет здорово. Ага. Мы выходим, и так как-то так с пол руки, с пол колена его играем, мы уже знаем, что мы гении. И зритель его не принял. Они нам... Тем более разборчивый зритель московский. Они так похлопали, встали, ушли. И уже открылся второй раз занавес, а зритель стал уходить. И такое было. И мы стоим и не знаем, что сказать. Вышел режиссер, сказал, все, вышли и ушли. И мы не знали, как... А что вы хотели? И вот там он нас разобрал, конечно.
То есть вы сначала отыграли спектакль, а потом еще и пришлось отыграть.
И потом мы заново его играли, да, в разборе с режиссером. И такое тоже бывает. Поэтому зритель все чувствует. И когда на поклоне мы стоим, мы тут понимаем, случилось или не случилось.
Ну, да.
А актер вообще может отказаться от роли?
Нет.
Вообще.
Ну, это моя профессия.
Например, ему не нравится спектакль, ему не нравится режиссер. И вот, ну, ему предлагают главную роль, и вы должны все-таки согласиться.
Главную роль ему не нравится.
Нет, вот здесь то, опять, это же все нюансы определенные есть. Но вообще нас учили так, что нет, не можешь ты отказываться,
да,
потому что это твоя профессия. Ну, это то же самое. Идите вести с актерами, вот с Татьяной, с Дмитрием это. Вы говорите, не пойду, еще, я не пришла, посмотрела, не хочу даже с ними общаться. Мерзкие люди. У вас же такого не будет, правильно? Вы даже, если он вам не нравится, этот человек, вы все равно будете его интервьюировать. Да, выговорил вроде,
да,
этого. Актер смог выговорить. Я мальчик фертикутятистый. Могу фертикутикнуть, могу перевы фертикутикнуть. Да. Вот. В этом плане и ты не имеешь права. Нравится тебе, не нравится, ты должен. Это твоя профессия. Это степень твоего профессионализма. Профессионал — это тот, который не позволяет себе сделать хуже, нежели чем есть уже где-то. И это независимость. Да, бывает, материшься с режиссером, бывает, ругаешься, делаешь все, чтобы он сам от тебя отказался. Вот. Но по идее нет. Но, конечно, да. Ну, допустим, Вячеслав Витих, он вообще против того, что если тебе не нравится, а ты должен играть. Он против этого. Он говорит о том, что я хочу, чтобы вы хотели. Если ты не хочешь, не надо.
Скажи честно, да?
Да, я и не буду тебя это самое за это тащить. Вот в этом отношении с ним очень приятно.
Ну, мне кажется, он такой демократичный очень режиссер.
Да, ну, театр, понимаете, как...
Демократичный вы наш.
Да, как сказал этот Товстоногов, театр – это диктатура. Диктатура творчества. Вот это да. Потому что режиссер, он диктатор. Он свою волю... Как, мы актеры, мы глина. У нас нет своего «я» в процессе репетиции. У нас нет своего мнения,
ну,
в процессе репетиции. Ну, в идеале.
Есть.
Ну, ты вспомни Мильченко. Идеально она выпускала.
Я с ней не работала,
актеров,
конечно.
Ну, но... А я жил с этим самым в одной комнате с Тимофеем, который у нее учился.
Там и не было, да, такого?
Там вообще просто человек, я в этом убежден, она права. Он актер в процессе репетиции, он никто, и звать его никак. И неважно, какие у тебя были до этого заслуги. На момент репетиции ты приходишь, ты глина, из которой режиссер лепит то, что он хочет. Но уже это вот ребенок рождается. Но уже чтобы этот ребенок рос, становился мощнее и больше, здесь уже и вступает в права режиссера, когда, как нам мой педагог Алексей Васильевич Петров, он говорил о том, что наступает момент, когда актер должен режиссера сказать: «Все, спасибо, я понял», и не слушать его, потому что режиссер будет добиваться идеала какого-то, но он идеала в целом, то есть туда, до конца, а здесь конкретно это моя роль, я уже ее понял, ты мне не нужен, я уже дальше пошел сам, ты мне не нужен. Но вот до этого момента, пока я не понял, я никто. Как только я понял и начал делать, ты мне не нужен, я пошел сам. Вы, как это, в анекдоте, да? Я тебе ставил мешать? Ой, я тебе мешал ставить. Да-да-да, я тебе мешал ставить. Нет, вот и ты мне играть не мешай. Вот это...
Немножко я бы не совсем согласилась. Я думаю, что лучше всего, когда происходит совместная работа. Работа с автором, с режиссером и с актером. Когда мы вместе работаем над одним, тогда получается что-то... замечательно.
Ну, да.
В общем, главное, чтобы все было по любви. Как
вот только по любви, да.
Ну, я так и предлагаю тогда на этой позитивной, ну, скажем так, романтической, любовной, да, прекрасной ноте,
да,
закончить наше интервью. И я хочу вам сказать огромное спасибо, на самом деле, да, за то, что вы рассказали не только, наверное, о чудесной премьере, которая была, но и о том, как она вообще чувствуется изнутри. Потому что мы, зрители, мы видим это все, ну, снаружи,
по ту сторону,
то,
да,
что вы нам, да, показываете, то, что вы хотите нам показать. А как это работает все изнутри, ну, это же прям тайна. И очень здорово, что вы эту тайну нам раскрыли. Спасибо большое.
Спасибо огромное за приглашение. Приходите к нам в театр. Мы всегда вам очень-очень рады. Наши двери открыты для вас.
И обязательно приходите на «Пигги пес», потому что это, правда, очень светлый, очень глубокий спектакль.
Который
приходите
мы очень
семьей
любим. Да.
Спасибо большое.
Не за что.